слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Новомчук. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Расследование криминальной справы Миколая Туховича у Владимира Осипенки мая хутка завершится. Правоборонцы лічат, что следство подолжили, каб выставить обвинувачення у тероризме. У Менску почалася международная науковая конференция «Христианско-юдейский диалог». Сегодня 20-годие падения Берлинского муру. Гэты и іншие темы у нашей программы сегодня, а починаем мы гэтую годину с эпидемии гриппа. У Беларуси зафиксованы 102 выпадки захворывания на грипп, выкликаны вирусом AH1N1. Про гэта ў інтэрв'ю дзяржаўным медыям паведаміла галоўны дзяржаўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан. У краіне абвешчаная эпідэмія грыпу, але ў аптэках па-ранейшаму няма антывірусных медычных прэпаратаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Пасля абвяшчэння эпідэміі грыпу менскія паліклінікі працуюць у надзвычайным рэжыме, без выходных дзён. У мінулую святочную суботу на прыём прыходзіла гэтак жа шмат наведнікаў, як і ў сённяшні панядзелак, паведаміла супрацоўніца рэгістратуры паліклінікі нумар 2.
Ці шмат людзей прыходзіць?
Вчора было мала, а ў суботу было так нармальна.
Як будзеце працаваць у бліжэйшыя выхадныя дні?
Мы ўжо даўно работаем суботу і воскресенье.
З ветрыну аптэк паздымалі абвесткі пра адсутнасць лекаў, аднак антывірусных прэпаратаў па-ранейшаму няма. Пра становішча з лекамі гутару з наведнікамі аптэк.
Ці вы спрабавалі набыць лекарства процівіруснае, ці ўдалося?
Нет, нічого не купілі, нету.
Што сказалі, калі будуць?
16-го.
Говорят везде, і по телевізору говорят, і по радіо, што нет ніяких проблем. А на самом деле нічого нету, то есть, ну, всім все понятно.
Мазі нету, павязак нет.
На інтэрнэт-сайце Міністэрства аховы здароўя апошнія звесткі пра становішча захворваннямі на грып, пазначаныя пятніцай. Паведамляецца таксама пра тое, колькі якіх медпрэпаратаў будзе паступаць у аптэкі. Іх цяперашнюю адсутнасць які новыя захворванні, вышэйшыя чыноўнікі па-ранейшаму каментаваць адмаўляюцца, скіроўваючы ўсе пытанні да прэсавай службы. Яе супрацоўніца Раіса Чудук у сваю чаргу паведаміла наступнае.
Заўсёды ў канцу дня бываюць звесткі, на працягу першай паловы дня яны збіраюцца, і ўжо ў канцу дня будуць ўся інфармацыя, каб паступаць да мяне, якую я павінна вывесіць на сайт, я яе буду вывешваць, як заўсёды.
Тым часам медыі паведамляюць пра чарговую смерць. Супрацоўніца рэспубліканскага навукова-практычнага Центру радиаційної медицини і екології чоловіка у Гомелі померла від пневмонії.
Тема епідемії грипу обмірковувалася і у передачі «Тидень» з Радіо Свобода, яка вийшла на незалежному телеканалі «Білсат». Текст і відео ви можете позглядіть на нашому сайті по адресу свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сёння 20-годзе падзення Берлінскага муру. Гэтая гістарычная падзея выйшла далёка за межы адной дзяржавы. Яднанне заходняй і ўсходняй Нямеччыны стала сігналам для дэмакратычных пераўтварэнняў у іншых краінах савецкага блоку. Што значыць развал берлінскіх муроў для Беларусі, якая атрымала незалежнасць, як некаторыя кажуць, ад Москвы, не без штуршка з Берліну? Меркаванне адмыслоўцаў выслухоўваў Ігар Карней.
Хоць пасля падзення Берлінскага муру мінулі два дзесяткі гадоў, раз'яднанасць усходняй і заходняй частак Нямеччыны адчуваецца дагэтуль. Як кажа Імке Гансен, гісторык з Універсітэту Гамбургу, заходнія немцы нярэдка ўспрымаюць усходніх суродзічаў як людзей другога гатунку. На думку эксперта, цяжка нават прагназаваць, колькі пакаленняў павінна змяніцца, каб сітуацыю выправіць.
Захад прымае ўсход як перыферія, не так развіце, не так модна і так далей. Прымае як немцы, но трошки так веху, як дзеці, часам як людзі другого класу.
В принципе, эта ситуация повинна выправиться. Колькі часу можна на это пайсці?
Не треба только час, треба старання. Я вельмі рада, калі я віжу, што у моїх сябры, ні я, ні іншых людзей не кажу, хто з захада, хто з усхода. Шутить часто, но в принципе у нас это не тема. Такой процесс повинен так само дойти до других кругов людей. Это треба активно робить. Цікавиться людьми на усходе, проблемами. Треба экономично усходом помогать, как людей, которые там жили, имели перспективу.
Один из первых амбассадоров незалежной Беларуси был призначен именовито у Нямеччину. Петр Садовский, доследчий германист, узначалил белорусское дипломатичное представительство у Федеративной Республики публіцы праз 2.5 гады пасля гістарычнага яднання немцаў. Значэнне той падзеі аналізуе з вышыні сённяшняга дня.
Дзівяць нават тыя самыя немцы, якія не заўсёды ўсхадваюць прозвішча вернувся Горбачев. Покольки войски стояли, загаду не было стрелять, хай немцы не хвалятся. И они законопослухмяные, и они бурлили, и они имели всякие организации, демонстрировали, но главное, что не стреляли. Коли б стреляли, так бы все трошки было не так. Другого боку, конечно, никто не чекал, что Советский Союз погодится на вывод этих войск так хутко. Гутерка шла про то, что будет некий переходный период. 5 годов, навод 10, некая конфедерация двух Германии. Але вот раптом так.
Партийный деяч Ефрем Соколов подчас руйнования Берлинского муру у 1989-м был, по сутности, первой особой у Беларуси, первым секретарем ЦК Компартии БССР. Кажа, что тую подею непосредственно пропустил про себе, бо тягом 5 годов проходил войсковую службу близу Берлину и Потсдаму. Правда, у той час еще ніякой стены не было, и сам факт ее з'явлення он называет неасэнсаваным рашэннем. З іншого боку, поводля товарища Соколова, коли мур все ж з'явился, то нельга было так бездумно его ломать, не отримавши ніяких дивидендов.
Это слово, если можно так сказать, соединение двух людей в неравный брак. С другой же стороны, Берлинская стена, она разделяла две цивилизации. Это не лучший вариант. Глубоко неосмысленное решение, но оно состоялось. Когда ломали эту стену, когда объединяли, нужно было поставить всей Западной Европе условия, как мы будем дальше строить свою жизнь. Этот вопрос тоже не был решен. Вот здесь величайшая ошибка нашего союзного руководства. Безобразие. Бездумие.
Гэтак лічыць былы першы сакратар ЦК Кампарты Беларусі Ефрем Сакалоў. Нагадаю, что у жнівня 61-го года, каб спыніць хвалю людзей, што пакідалі падкантрольны СССР усходні Берлін, пра савецкія ўлады ГДР у рэкордна сціслыя тэрміны пабудавалі сцяну вакол усяго заходняга Берліну. Берлінская сцяна працягнулася амаль на 90 кілометраў і выбудоўвалася ў 4 этапы. Як паўплывала на вас разбурэнне Берлінскага муру? З гэтым пытаннем наша корэспандэнтка звярнулася да жыхароў Менску.
Положите, потому что то, что разделяет, это плохо. Я думаю, что на всех повлияло.
Первый раз слышал.
Никак, абсолютно. Мне тогда ни холодно, ни горячо.
Абсолютно никак. Ниху, значит, так видно. Сверху, значит, так видно лучше.
Ну, приветствуем.
Объединение, да.
Считаем, что это очень хорошее дело.
Да, было. Тем более, что у меня там дочь живет в Германии, так что...
Честно говоря, на жизнь мою лично, но я не заметила, как повлияло. Но то, что это однозначно было хорошо для немцев, то я уверена в этом на все 100%.
На мою лично не повлияло, но я тоже искренне рада за немцев. Я думаю, что они этого ждали 20 лет. Нетерпением.
Лично на мою жизнь это никак не повлияло, но наверняка это довольно радостное событие, потому как немецкий народ 40 лет был разделен границей, и родственники не могли навещать родственников. Это беда, беда для всей нации.
На мою лично нет. Но с политической точки зрения, наверное, бывший Советский Союз мог бы какую-то выгоду от этого иметь, поскольку ГДР строилась силами Советского Союза. Ну, а больше я ничего не могу сказать. А как сейчас там развиваются события, я не могу.
Ну, на мою лично нет, никак не повлияло. А вообще события, я вам скажу, будем считать, нормальные, потому что стен не должно быть вообще между людьми.
Мою нет. Я просто так не знаю даже, что ответить на этот вопрос, честно говорю.
Гэтак лічыць жыхары Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў Менску пачала працу міжнародная канферэнцыя «Хрысціянска-юдэйскі дыялог. Рэлігійныя каштоўнасці як аснова ўзаемапавагі ў грамадзянскай супольнасці ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу». Прадстаўнікоў рэлігійных канфесій, якія бяруць удзел у канферэнцыі, прыняў Александр Лукашэнка. Перадае Алесь Дашчынскі.
Державные медиа передали, что подчас встречи кардинал Вальтер Каспер вручил Александру Лукашенко медаль папы римского Бенедикта XVI. При этом кардинал передал папское доброславление державной деятельности керуника Беларуси у имя миру и людей. Комментуючи эту новину для свободы, прессовый секретарь Белорусской Римско-католической церкви ксёндз Александр Амельчини сказал, что эта информация не совсем докладная.
Никакого медаля не было, это был сувенир в выгляде медали, это абсолютно
абсолютно нормальная практика, и он урушается, как сувенировалось при таких спотканиях.
Це обмерковывалось по часу встречи питание визиту Папы Римского у Беларусь.
Это была встреча, которая была посвящена конференции по юдейско-христианскому диалогу. И питания, которые обмерковывались на ней, были именно связаны с диалогом. Питание на конт визита Папы Римского у Беларусь не обмерковывалось и не стояло этого питания.
По часу встречи кардинал Вальтер Каспер нагадал про визит дзяржсекретара Ватикану кардинала Тарчизіо Бертоне и про тое пагадненне, якое цяпер распрацоўваецца паміж святым пасадам і Беларусю. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко, прымаючы прадстаўнікоў розных канфесій, заявіў, што ў Беларусі выпрацаваная ўнікальная мадэль стасункаў улады і царквы. У краіне ствараюцца неабходныя ўмовы для дзейнасці ўсіх зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. Паводле Лукашэнкі, нашы законы не дазваляюць ніякай дыскрымінацыі паводле расавых, нацыянальных і рэлігійных прыкметаў. Юрыст царквы «Новое житё» Сергей Луканин прокомментовал эти заявы.
Такое того, что наши законы отповедают всем международным стандартам, и не будь там, и они не позволяют нарушать правы разных религийных конфессий, это, мягко говоря, не совсем так. Потому что, например, у преамбуле закона о свободе сумления и религийных установок есть перелик тех конфессий, которые, как там значится, являются традиционными для Беларуси. А по духу закона это значит, что они имеют перевагу перед другими конфессиями, у которых, например, не выходят евангельские церкви. И мы, евангельские христиане, чувствуем это на себе, эту дискриминацию. Нам не дозволяется делать то, что дозволяется делать другим конфессиям. Например, амаль немогчимо зарегистрировать новую суполку религийную, амаль немогчимо суполке зарегистрованной набыть особистый религийный будинок. Это то, чем поспехово занимаются иншие конфессии.
Сказал Сергей Луканин, юрист церкви «Новое життё». Эпидемия грипу поширается в регионах Беларуси. Поводле звестак Министерства охоты здоровья, на карантин уже зачиненная школа да іншая навучальную установу в Витебску, Берасці, Гомель-Могилеве, а так само у райцентрах гэтых областей. Кіраўнік пресовой службы Министерства внутренних справ поведомила, что расследование криминальной справы Миколая Туховича и Владимира Осипенки мае хутка завершиться. Правоабаронцы лічаць, что следство подолжили, каб выставить обвинувачванне у тероризме. У Менску почалася международная науковая конференция «Христианско-юдейский диалог. Религийные каштовности как основа узаимоповаги у громадянской супольности во умовах глобального экономичного кризиса». Сегодня 20-годие падения Берлинского муру. Яднання Заходней и Усходней Немеччины стало сигналом для демократичных пероутворений у інших країнах советского блоку. Вы на хвалях свободы. Керовник прессовой службы Министерства внутренних справ поведомило, что расследование криминальной справы Миколая Туховича у Владимира Осипенки мае хутка завершиться и почнется ознаемление с материалами справы. Тем часом правоабаронцы говорят, что следство подолжили, каб выставить обвинувачення у тероризме. Передае Олег Груздилович.
9 листопаду я поспробовал справдить у Министерства внутренних справ звездки про подолжение еще на месяц следства в справе у Туховича и Сипенки. Керовница пресс службы Светлана Боровская, подтвердившая эти звездки, поведомила о свободе.
Оно завершается расследование, и вот в ближайшее время вот подозреваемые будут ознакомлены с этими материалами, вы все узнаете.
Но продолжено ли оно? Уже закончился термин 8 числа.
Я вам говорю тот официальный комментарий, который я знаю, что все завершается. Это самое расследование, и в ближайшее время ознакомлены будут подозреваемые с материалами.
Правоборонец Олег Волчек, посылающийся на свои крыницы, каже, что криминальная справа супрот Миколая Туховича и Владимира Сипенки протягнутая для того, как выставить им новое обвинувачение у подрыхтовцы теракту супрот высокопоставленных чиновников. Поводля звездок Олега Волчека, следчий Виктор Клочко небыто попередил про это Владимира Сипенку подчас опошнего наведывания у следчим изоляторы. Меж тим Олег Волчек сумнівається, що слідство саправди володує доказами для виставлення такого серйозного обвинувачення.
Ясно, що вони все намагаються каким-то способом пред'явити ту статтю, а далі що буде, то буде. Ясно, що це не слідователі рішають, це не Васильович рішає, все рішають зверху. Пред'являть, не пред'являть. На іспух, да. І от я думаю, що продлили ще моя версія, що сейчас в Европе решается, уже будет вопрос такой европейский, по санкциям, не санкциям, от этого будет дополнительный торг властей. Вот мы освобождаем, к примеру, Мертуховича там или что-то еще, а вы нам там должны это учесть.
Меркуя, Олег Волчек. У прокуратуры Беларуси отмовились комментировать известки про протяг расследования, спаславшись на то, что справу Миколая Туховича и Владимира Сипенки ведут следствие из милиции.
Нагадаем, справу жыхароў ваўкавыску Миколая Туховича у Владимира Сипенки шмат хто з палітыкаў і праваабаронцаў Беларусі лічыць палітычна матываванай, не выключаючы, што Туховічу і Сіпенку помсяць за барацьбу з карупцыяй у мясцовай уладзе.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 11 лістапада о 13 гадзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з празаікам Альгердам Бахарэвічам. Вы можаце свае пытанні даслаць ужо зараз на адрас свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода і вяртаемся да тэмы эпідэміі грыпу. Эпідэмія гэтая пашыраецца ў рэгіёнах Беларусі, і паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, на карантын ужо зачыненыя школы ды іншыя навучальныя ўстановы ў Віцебску, Берасці, Гомлі, Магілеве, а таксама ў райцэнтрах гэтых абласцей. Свабода тым часам атрымлівае інфармацыю з месцаў, што захады, якія робіць улада, запозненыя, а таму яны і не даюць належнага эфекту. Паведамленне нашых корэспандэнтаў з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У Магілёўскай абласной бальніцы памерла жанчына, у якой медыкі выявілі двухбаковую пнеўманію. Лекары не выключаюць, што гэта наступствы хваробы на грып. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Нябожчыца працавала медыкам. У горадскай раённай бальніцы факт смерці прызналі.
То, што умерла, праўда, ад двухсторонняй пнеўманіі. А результаты абследавання ещё не гатовы. Што будуць праводзіцца на базе абласной бальніцы.
Паведаміў у тэлефоннай гутарцы супрацоўнік бальніцы. Як удалося высветліць, жанчыну даставілі ў цяжкім стане ў Магілёўскую абласную бальніцу на пачатку мінулага тыдня. Ці выявілі медыкі ў нябожчыцы наяўнасць гэтак званага свінога грыпу? Медыкі пакуль выказваюцца наконт гэтага стрымана, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі медычнай установы.
Умерла на не ад грыпа, ад пнеўманіі. Это является осложнением грипп. Диагноз этот еще требует уточнения. То есть пока делаются серологические реакции, ей выставлен пока грипп А. Поэтому надо еще подождать в день-два, чтобы уточнить это все.
Віцебшчына. У Віцебску да 11 лістапада адменены заняткі ў школах, але культурныя мерапрыемствы гарадскія ўлады не лічаць мэтазгодным ні адмяняць, ні пераносіць, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Усяго 30 чалавек сабралася ўчора на спектакль «Жыў-быў заяц» у Віцебскі тэатр «Лялька». Кіраўніца літаратурна-драматычнай часткі тэатру Вікторыя Дашкевіч кажа, што свайго сына яна не павяла б у тэатр падчас эпідэміі ні ў якім разе.
Ну, навошта, тут больш, што проста такі грып страшны, тут жа паміраюць, тут жа перапоўнены бальніцы, навошта рызыкаваць. Адзінае, што вот у нас дзеці былі ў масках, і мамы былі ў масках. Не ўсе, але вот так вот. Ну, прымусілі, канешне, увесь персанал, які з дзецьмі працуе, апрануць маскі. І кантралёр, і па зале кантралёр, ну, не вельмі сур'ёзна ставяцца, яны там, у каго яна вісела, у каго была апранута, але была ў наяўнасці ва ўсіх.
На думку спадарыні Дашкевіч, больш мэтазгодна было б спектаклі проста адмяніць. Увогуле ж, значная частка жыхароў Віцебску мяркуе, што мясцовыя ўлады знарок спрабуюць прыхаваць усю інфармацыю пра грып, асабліва так званы свіны грып, каб не правакаваць панікі або незадавальнення тым, што ў аптэках няма патрэбных лекаў. На віцебскім інтэрнэт-сайце «Дзвінабай» наведнікам прапануюць адказаць на пытанне, ці хаваюць ад беларусаў рэальную інфармацыю пра свіны грып. Толькі 2% удзельнікаў інтэрактыўнага галасавання пэўныя, што ўсе афіцыйныя звесткі – гэта праўда. Затое 36% выказаліся за тое, што хаваць інфармацыю загадана зверху. 28% перакананыя, што беларусам хлусяць як звычайна. І 20% лічаць, што хаваць інфармацыю пра небяспечную хваробу – гэта злачынства супраць народу. Заснавальнік і рэдактар сайту «Народныя навіны Віцебску» Сергей Серабро распавёў, што і на гэтым інтэрнэт-рэсурсе не абышлося без запытання пра свіны грып.
Пытанне, ці баяцца жыхары Віцебска зарадзіцца вірусам так званага свінячага грыпа. Чытачы адказваюць досыць актыўна, і ўвесь час аднолькавы працэнт трымаецца, трошкі больш за 60 відсотків жихарів бояться захворіти. Ну, на мою думку, страх у людей – це за того, що вокруг цієї епідемії дуже шмат робиться таємниць, яких би робити було не варто, а так створюються некі жахливі чутки. Кого не зустрінеш, то й можуть розповісти, що його на праці нехто помер. Написали від пневмонії, я взагалі лічу, що від свинячого грипу.
Гомельщина. Ад сьогоднішнього дня у Гомелі зачинені на карантин усі агульноадукаційні школи. Каля 50 тисяч дзяцей відправлені на вимушені канікули. Епідемічний порог захворювання на грип перевищений у городі аж на 10 разів. Поводле звісток обласної санітарної служби, зачинені на карантин школи у Добруші, Рогачові, Речиці. Жихарка Речиці розповіла, що на виходні у її захворів син. Відаючи, що і у неділю поліклініки повинні працювати, вона поспробувала выкликать лекаря до дому. Але
домой никто, конечно, не приходил. Сразу же и диагноз поставили по телефону. Все как бы признаки ОРВИ. Можем даже и дома лечиться, и на прием не ходить, потому что в школах с понедельника карантин.
Жанчына так само поведомила, что необходимые супрацьгрипозные леки она смогла знайти у приватной аптеки за высокие кошты. У державных аптеках нельга было купить навод марлевую повязку.
А як у вашому городі цю вісну змагаються з епідемією грипу? Чекаємо ваших міркувань на автоадказник 266-39-52. Ви на хвалях свободи. Митна служба почала споганяти податки з городінців, які часто привозили з Польщі товари на значні суми. І робить це на підставі документів польської митні. Як білоруські служби змогли отримати такі звістки? Протяг теми у матеріалі Сергія Стравцова.
Городянець Миколай добре ведає, що многі жихари городні традиційно купляють у Польщі речі, а потім їм вертають частку їх кошту, бо польський бок зацікавлений, каб заміжники набивали товари і стимулює гэтую зацікавленість грошова.
ВАТ не касается вогуля нашей країни. Ну, это скидку людям роблять, это вертання податку. ВАТ отдаешь НДС от 200 вишей злотих. А все, а як наші довідаються, що чоловік 200 разів з'їздив у Польщу і вати відбив. Родні наша митня робила запити. Поляки предоставляли списи тих, хто провозив за пошлий год, наприклад. А зараз уже ніби перестали давати ці папери для наших. Це чисто можуть психологічно наші наїхати, я думаю так. Визвати чоловіка і сказати, от ти часто їздиш, у нас є списки, ми у поляків взяли, але ніхто не повинен нашим предоставляти ці папери з ватами нашим митникам.
Ці має інформацію на конт особов, яким у Польщі вертають частку грошей закуплені товари, Городянська регіональна митня. А коли має, то откуль? Ці отримлює такі звісті від польської митні? Питання до намісника начальника організації митного оформлення і контролю Городянської митні Івана Телешинського.
Не, ну, конечно, мы контролируем частоту перемещения товаров. Просто речь, наверное, сейчас идет о другом периоде времени. Возможно, это не этот год и не прошлый. Это, возможно, там, ну, скажем, какой-то 2004, 2003, 2005, то есть другие года, когда, скажем так, вот эти события имели быть место, может быть. Эта информация, скажем так, назовем ее служебной, и мы обмениваемся определенными сведениями. Ну, какими, скажем так, наверное, это пускай останется служебной информацией. В частности, по ватам, это, ну, наверное, не совсем к нам вопрос.
Журналіст газети «Виборчий» Граденіс Андрій Пачобут каже, що з'ява набула масової поміри. Супроть жихаров городні або розпочинають кримінальні справи за контрабанду, або споганяють з їх вельми великі суми. Таких рашенняў шмат. Андрій Пачобут каже про сотні. І он зазначає при гэтым.
Але тут што цікаво, што вот гэта інформація, яку має КГБ, которая вот в электронном виде привожена к письму у КГБ, яна не з'являється доказом, яна не легалізована на території Республіки Беларусь. Оперативна інформація. Ну что, кто платит, кто скарги пишет? В основном платят, а то есть люди, которые сидят в тюрьмах.
Сказал журналист Андрей Пачобут. Ну а зараз огляд телефонования на свободу, який подрихтовал Александр Байчун.
За выходные на автоотказнику шмат звонков с нагоды 7 листопада. Некоторые авторы, что называется, рубят с плеча.
Я поздравляю всех вас и всех нас с праздником 7 ноября. Я уверен, 1000%... что этот праздник будут праздновать все нормальные люди, которые не поддались ни на доллары, ни на продажи. Только фашисты могут говорить, что праздник 7 ноября он не нужен.
А вот не меньше лёзунговый отказ.
Хочу повиншовать всех тех, кто сегодня означает день коммунистической революции. Как мы и говорил, дядька Зенон укражуемая большевизму околючим дротом. Дякую. Смаргой.
Аднак ёсць у пошце і званкі з дакладна матываваным непрыманнем кастрычніцкіх падзеяў.
Апомніцеся, перастаньце считаць 7 ноября праздником. Этот день не красного, а кровавого календаря. Даже в России, опомнились, моего дедушку и дядю, жители деревни, убили только за то, что они не хотели в колхоз вступать. После этих злодеяний слегла и умерла бабушка. Ее дети мучились. Досталось и мне от этого страшного коммунистического режима. С уважением, 60-летняя Валентина Бобруйск.
Заканчиваем гэты тематычны блок радкамі Валера Курневіча з Барысаў.
Перад Барысаў засталось много зомбі і салкоў. У кожного одного з двух застався савецкі дух. Калі не верыш, тады ідзі до беларускага календара і там праверыш. Давно пора жыць па-еўрапейску, а мы ўсё живём па-савецку.
Наступная актуальная для слухачоў свабоды тэма – эпідэмія грыпу.
За свои деньги я не могу купить даже марлевые повязки, необходимые лекарства при температуре уже 37,5. Чернобыльский нетрудоспособный инвалид. Благодарю.
Зараз смс-ка с таким пытанием. Калі мой унук-студэнт закрываў бальнічны пасля 2 тыдняў грыпу, паўторна ў яго нават не ўзялі ніякіх аналізаў. Раней такога не было. Гэта просто безадказнасць ці наўмысная спроба прыглушыць нейкім чынам праўду, прыхаваць нейкую тэндэнцыю. Адказвае грамадскі рэдактор тыдня, лекар з Мастоў Тацяна Павіна.
Все залежыць ад конкретной ситуации. Калі у вашего унука первый анализ крыві адражаў толькі тую степень некага такого воспалительного процесса, які он меў на той день, які гэта быў анализ, то магчыма гэты анализ пасля яго выздараўлення можна было і не паўтараць. Калі, конечно ж, анализы былі вельмі дрэнныя і у врачоў былі некія такія сумневы, некія показатели были те занадто высокие, те неяк не соответствовали той степени воспалительного процесса, який имелся на той день, то, конечно, треба было зробить повторный контроль.
И наприканці ваши парады журналистам радио.
Раз. России платим $160 за 1000 метров кубичных, а чему жихари вёски платят за 50-литровый баллон $15. И так далее. Кошт электроэнергии, воды, горячей воды. Працуйте над их информованностью и повеличите колькость слухачов. Дякую, Виктор, Минск.
Агляд телефонования подрыхтовал Александр Байчун.